можете задавать свои вопросы как устно, так и присылать их в виде записок. Есть ли у нас какие-то вопросы?
Да.
Мы ждем.
Я знаю, что всегда очень страшно начать в аудитории, да? Ой, уже есть записки,
поэтому
благодарю
начнем,
вас.
Поэтому да, с записок. Нужно ли обязательно выбирать ребенка для усыновления? И как правильно сделать этот выбор?
Ой, вы знаете, это такой хороший вопрос. Ну вот лекторы всегда говорят, да, что хороший вопрос, но правда я сейчас не лукавлю. Это правда очень важный вопрос. Но было бы нечестным, если бы я сказала, что я знаю на него правильный ответ. Потому что это действительно вопрос не в бровь, а в глаз, потому что тут действительно содержится такая как бы коллизия. Вот смотрите, когда родители становятся родителями, у них, конечно, нет никакой возможности выбирать. Бог дает ребенка, и слава Богу, да? А тут получается, что ты как бы, ну, можешь или даже должен что-то выбирать. И в самой постановке вопроса есть что-то такое, согласитесь, какое-то немножко противоестественное, что как это я сяду и буду выбирать. И я хочу сказать, что вот в западном мире этот процесс устроен немножко по-другому. И в той традиции, которой учили нас, сейчас немножко про это расскажу, мы также придерживаемся именно этой традиции, когда не семья выбирает ребенка, а наоборот, для ребенка подбирают семью. Это немножко разные акценты, они связаны с учетом потребностей семьи тоже, но согласитесь, это немножко по-разному ставится вопрос. И я считаю, что такая постановка вопроса была бы более правильной. Но, к сожалению, в нашей стране это законодательно невозможно пока. То есть законодательно это устроено так, что семья собирает документы, и дальше она обращается в базы данных, в органы опеки и попечительства, и как бы она делает, ну, условно говоря, заказ на ребенка. И они подбирают, могут, по крайней мере, подбирать себе ребенка, хотя люди верующие прекрасно понимают, что мы вообще своей волей просто ничего не сделаем. Конечно, это Божий промысел всегда. Но, тем не менее, вот на уровне такого бытового устройства этот выбор приемным семьям приходится осуществлять, и я вижу, как люди думающие, чувствующие, они очень часто страдают в этом процессе. И в нашей стране были попытки внедрения такой более правильной системы. Когда-то Мария Феликсовна Терновская, такой замечательный руководитель, менеджер в системе жизнеустройства детей-сирот, в знаменитом 19-м детском доме, который сейчас переименован в Федеральный ресурсный центр помощи, содействия семейному устройству, когда-то, это было, наверное, уже больше 20 лет назад, она выстроила систему, при которой к ней приходили приемные родители, и были у них в детском доме дети, приемные родители проходили школу приемных родителей, они работали с психологами, социальными педагогами, те смотрели на ресурсы семьи, и с другой стороны они обследовали самого ребенка, смотрели на потребности ребенка, и потом они старались все это совместить. Согласитесь, логично. Но эта система, требующая высочайшей квалификации, и, к сожалению, несмотря на все усилия очень многих людей, которые пытаются ее в нашей стране продвинуть, несмотря на все реформы, в полной мере пока так не удается внедрить, потому что ну, страна просто очень большая, нужно очень много специалистов, мы не можем, вероятно, так много подготовить. Поэтому пока эта система выглядит так, что все-таки родители выбирают себе ребенка, как бы выбирают, условно говоря, но раз уж вам придется с этим процессом именно в такой формулировке столкнуться, я предлагаю вам пользоваться этой системой. То есть внимательно посмотреть на то, какие у вас есть ресурсы у вашей семьи, и подумать о том, какого рода детям вы могли бы помочь. И вот если вы так будете про это думать, то это будет правильный настрой, который позволит ну, минимизировать ошибку в этом вопросе. Да? Не когда вы будете мечтать о каком-то ребенке и думать, что он мне может дать, какого я хочу ребенка. Все-таки мы не куклу себе выбираем, и в такой постановке проблемы можно очень обжечься. Я видела много трагедий на этом пути, не дай бог. Поэтому лучше думать о том, чем вы располагаете, что вы можете дать ребенку, и трезво это оценивать, приглашать разных собеседников, советоваться с духовником обязательно, с психологами, которые в этой сфере работают, чтобы вам помогали со стороны осмотреть те ресурсы, которыми вы располагаете.
Кто-то еще, по-моему, устно хотел вопрос задать. Да, пожалуйста. Сейчас подождите, микрофон.
Микрофон, да, чтобы на видео остался вопрос. Ага.
Добрый день, меня зовут Владимир, с Уборга пришли послушать вашу лекцию.
Спасибо.
Вы упомянули о большом количестве мифов в отношении приемных детей. Могли бы об этом несколько подробнее рассказать? Спасибо.
Да, конечно, пожалуйста. Часть мифов, она связана с литературой и с кино. Но это же такое мощное средство воздействия, да, согласитесь, мы все там книжки читали, кино смотрели. И есть такой прекрасный миф о сироте с большой буквы, который обладает большим сердцем и которая такая чудесная девочка, мальчик, который является подарком во всех смыслах слова. И очень часто родители даже этого мифа не осознают. Ну, то есть он у них где-то как-то внутри лежит, но когда они на этот путь вступают, у них есть какое-то ожидание того, что если этот ребенок претерпел в жизни много горя, то оно каким-то образом должно было научить его сердце мудрости. И у них есть часто ожидание того, что этот ребенок будет добр, будет все понимать, будет им сочувствовать, сопереживать, будет в конце концов благодарен за то, что его взяли. И очень часто потом они сталкиваются с обидой и разочарованием, потому что они сталкиваются со всеми теми трудностями, о которых я до этого рассказала, да, и этот миф разрушается, и им очень жалко с ним расставаться. И они начинают думать, что они как-то не так выбрали, что это просто неправильная сирота попалась, и надо поискать какую-то другую, а этого сдать куда-нибудь, вот, но... В общем, или как-то его подправить, отвести его к батюшке, психологу, чтобы он ему объяснил, что нельзя так вести. Надо все-таки соответствовать этому мифу. Это, пожалуй, такой главный миф. Есть миф второй, очень распространенный и очень нам вредящий. Миф про... изначальную генетическую испорченность этих детей. Ну, что я могу сказать? Мы тут вступаем на такую очень шаткую почву, потому что это стык науки и стык духовных законов. о которых мы, может быть, не до конца еще все знаем, поэтому я не могу быть таким, наверное, экспертом уж по этому вопросу. Одно могу сказать, что если бы вот этот генетический закон действовал в полной мере, ну, слышали наверняка, да, что от осинки, ну, не родятся апельсинки, вот это вот все, да, то тогда нам не надо было бы совершать никаких усилий по воспитанию наших кровных детей. Если у нас прекрасная генетика, и мы об этом знаем, чудесно, можно родить ребенка, и тогда уповать на том, что генетика свое дело сделает. И также, если все обусловлено генетикой, то не очень понятно, а в чем мы каемся тогда? Ну, то есть тогда надо просто приходить, если вдруг с генетикой что-то было не то, и в роду есть какие-то сложности, был какой-то наследственный алкоголизм, психиатрические заболевания, тогда, по идее, мы должны приходить к батюшке и говорить: батюшка, я не виноват, тут, знаете, генетические проблемы. Но все-таки, понимаете, это не наша вера. Конечно, наша природа повреждена, но я думаю, что повреждение этой природы касается не каких-то отдельных детей-сирот, а она касается нас всех. И никто из нас с вами не избежал последствий первородного греха. И в том или ином смысле мы с ним боремся и преодолеваем его. Просто детям, оставшимся без попечительства, сложнее. Конечно, замечательный род, которым мы можем гордиться, помогает нам в этом. Но я не думаю, что это наша заслуга. Я не думаю, что мы можем кого-то презирать или отмахиваться от кого-то по факту того, что он родился в неблагополучной семье. И мне очень горько, что этот миф так сильно живуч именно в православной среде, потому что, по-честному, я очень много про это думаю, но я думаю, что это не наша вера. И если этот миф внутри тебя глубок, то очень тяжело воспитывать ребенка тогда, да, потому что ты все время, значит, подозреваешь в нем вот эту такую генетическую испорченность, и ты думаешь, когда же, когда это проявится. Я думаю, что нужно в этом смысле духовно трезветь и в этом смысле преодолевать вот этот миф. Наверное, вот об этих двух мифах я хотела сказать.
Еще вопрос. Есть ли такие семьи, которым вы бы не рекомендовали становиться приемными родителями даже при их желании?
Слушайте, какие, правда, прекрасный у вас вопрос. Вы прям освещаете все то, о чем я забыла сказать. Есть, конечно. И вообще, мы когда создавали школу приемных родителей в Марфоморинской обители, мы думали, какого результата мы ожидаем. Хотим ли мы, чтобы все выпускники нашей школы пошли и взяли ребенка? Нет. Хочу ли я, чтобы вы все после нашей лекции, беседы пошли и дружно, строем записались в школу приемных родителей и взяли ребенка? Нет, конечно, боже упаси, не хочу. И есть, конечно, вот в такой режим строгих противопоказаний, наверное, сложно входить, да, здесь, конечно, все надо решать индивидуально. Но про какие-то основные вещи я могу сказать. Прежде всего, важно, чтобы... это для любой семьи важно. Святые отцы говорят, да, что ребенка воспитывает не отдельно мама и папа, А ребенка воспитывает любовь между мамой и папой. И, конечно, очень важно, чтобы семья, которая берет ребенка, обладала любовью. Несмотря на все трудности, нестроения, сложности. Но важно, чтобы эта любовь была, и тут себя не обманешь. То есть, я думаю, важно по-честному себя спросить, теплый ли у вас дом, хотят ли туда приходить люди, нравится ли вам там пребывать, хотите ли вы туда кого-то позвать. То есть очень важно, чтобы мы брали детей не от дефицита, а от щедрости. Вот, наверное, самым главным противопоказанием является противопоказание дефицита. То есть если вы чувствуете, что ваша жизнь пуста, что отношения плохие, что ваш дом не наполнен любовью, идея того, что туда придет ребенок и, значит, все каким-то образом исправится, неважно каким путем, приемные, кровные дети, это, конечно, заблуждение. Потому что, ну, представляете, вот такой травмированный ребенок попадет туда, где любви нет, тепла нет, нет механизмов решения конфликтов. Конфликты всегда есть, но уже к моменту, когда вы ребенка взяли, у вас в целом должны быть ну, какие-то понимания того, как вы эти конфликты решаете, должна быть какая-то проторенная дорожка. Потому что если вы начнете этому учиться одновременно с тем, как к вам в семью придет приемный ребенок, будет очень сложно по всем фронтам воевать. Поэтому, вот, наверное, это такое главное противопоказание.
У нас еще вопрос, пожалуйста.
Спасибо, Ирина, приход митрополита Филиппа. Подскажите, пожалуйста, ну, в крайнем случае, как бы у меня есть два вопроса, но вначале хотелось бы некоторый такой фидбэк дать. Я просто занимаюсь волонтерством 2015 года, мы ездим и в СРЦ, например, и Собинку, и Лихославль, и, ну, сейчас, в данный момент, я езжу только в 8-й тип. То есть вы понимаете, о чем речь, и я поэтому понимаю вашу боль как раз-таки, потому что это то, что видишь каждый месяц или там 2-3 раза в месяц, и вот действительно каждую субботу мы ездим не на лекции, когда их нет, а ездим как раз-таки в детские дома. Порядка 7 тысяч человек, например, в «Теплом свете» на страничке, но активно ездит не больше 200. И, к огромному сожалению, ну, по моему опыту, больше половины — это протестанты. Вот так, люди, у которых есть свои дети, есть свои семьи, у них есть свои молодежные движения. Православных христиан я видела за все поездки, ну, не больше 10 человек. Очень жалко, конечно, да, безусловно, потому что как-то вот, ну, не складывается. И опять же, задаешь вопрос, а почему вы не хотите творить добрые дела? Ну, у протестантов понятно, они все творят добрые дела, они все на позитиве, ага, такие замечательные ребята. А вот как раз у православных людей какое-то внутреннее вот недопонимание этой ситуации. И я бы с радостью поехала, наверное, не с обычными социальными службами, например, как там «Все вместе» или там «Старость в радость», какие-то, безусловно, вот эти вот замечательные благотворительные фонды, а именно с православными людьми. Но, к сожалению, пока ни разу об этом не слышала, кроме как вот «Милосердие», естественно, «Милосердие.ру», наши замечательные помощники, там мы постараемся помогать на какой-то там раздаче пищи, еще чего-то. Но вот в детском служении как раз помощь именно как раз еженедельную там или ежемесячную для детей или какие-то поездки никто не организовывает, к сожалению. Это большая боль такая внутренняя, как вот у православного христианина, и поэтому есть вопрос, как вот вы вообще в принципе взаимодействуете с вашей стороны, может быть, с обычными социальными службами какими-то, с фондами, и это было бы очень интересно.
Да, обязательно сейчас расскажу, спасибо большое за вопрос, но тут, наверное, нужно пригласить, может быть, отдельно, если говорить про волонтерское движение, добровольческое служение в Русской Православной Церкви, было бы, наверное, не совсем честно, если бы я этот вопрос освещала, потому что на этой ниве трудятся мои замечательные коллеги в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению, в которым я в данный момент, как приемная мама, тружусь уже в почетном звании эксперта только. Вот, то есть я только какие-то советы в разных проектах раздаю, а не отвечаю уже за, да, какие-то направления. Но я хочу сказать, что мы знаем про ту проблему, которую вы озвучили, и все-таки этот отдел, о котором я говорю, старается на системном уровне, на уровне страны решить эту проблему, потому что мы действительно очень переживаем, что православные люди не могут найти служение для себя и идти по дороге христианской любви, христианского служения. И действительно, может быть, отчасти русские люди имеют такое, ну, как бы извинение, что ли, что это действительно не вполне в нашей культуре и традициях. Например, когда Елизавета Федоровна организовывала марш в Мариинскую обитель и организовывала сестричество, если вы знаете историю этого вопроса, то даже при том, что она была, в общем, царского рода, она была близка к царской семье, как никто, очень долго ей не давали, не подписывали документы. И аргументом были такие весомые слова, что неужели так оскудела земля русская для того, чтобы заботиться о стариках, о детях, мы должны создавать специальное сестричество. Почему православные люди не могут делать этого, просто живя той жизнью, которой они живут? Ведь раньше, согласитесь, не было какого-то специального служения, что ты должен куда-то ехать, да? Даже я помню, вот в советские годы, без какой-то особой духовной поддержки, мы же все-таки совсем иначе жили. И в любом дворе были неблагополучные дети, семьи, которым все помогали, и, может быть, благодаря этому дети не попадали в детский дом. Просто все знали, что Маша голодная, надо позвать ее и дать ей супу, что нужно помочь собрать ее в школу, что нужно отдать ей вещи, посмотреть, есть ли у нее зимние ботинки. Ну и как-то вот люди жили более просто и, с другой стороны, более человечно. Сейчас этот уклад сам жизни разрушается, и, к сожалению, нам все больше и больше нужно придумывать какие-то специальные формы организационные, социальные. И сейчас на всех приходах постепенно появляются социальные работники, социальные педагоги, которые организовывают на приходе социальное служение. И синодальный отдел очень много делает образовательных проектов для того, чтобы эти социальные работники понимали, в каких направлениях они могут развиваться. Я хочу сказать, что православная служба милосердия, которая действительно работает в Москве, которую вы упомянули, это действительно армия добровольцев, то есть это тысячи людей, которые координируются штатными сотрудниками, и им сейчас очень нужна помощь, потому что не хватает средств на поддержание этой системы. И кроме службы милосердия в синодальном отделе есть еще других 25 проектов, часть из которых посвящена системной помощи детям-сиротам. Кроме сбора необходимого, конечно, средств на какие-то средства гигиены, нужные вещи в этом детском доме, есть возможность личного служения, когда вы приходите в сестричество с православными людьми, сестрами и братьями, вы обучаетесь, и вы начинаете регулярно ходить в детские дома, Вот вы упомянули дома восьмого типа. Я скажу, кто не знает, это детские дома для детей с особенностями развития. Детские дома для детей с тяжелыми и множественными нарушениями. То есть, если нет возможности взять такого ребенка домой, то в качестве добровольца или в качестве сестры милосердия вы можете ходить туда к этим детям, ходить в эти учреждения. И это очень благодатное служение. Вот наш проект Свято-Софийского детского дома, он исторически вырос как раз из такого служения. Он начинался с того, что сестры милосердия, девушки, женщины замечательные, кто-то имел образование медсестры, кто-то не имел такого образования. Они начали ходить в детский дом для детей с тяжелыми и множественными нарушениями, государственные, они назывались в то время ДДИ. И внутри этих ДДИ есть своя система сегрегации этих детей. И самые тяжелые дети, они оказываются в таком отделении, которое по иронии судьбы имеет юридическое, ну, административное название «милосердие» тоже. Это отделение, в котором лежат тяжелые дети, которые не имеют достаточной возможности персонала, потому что предполагается, что этим детям не нужно много персонала, потому что они лежат. Их приходят, кормят, и, в общем, на этом их жизнь фактически заканчивается. Эти сестры милосердия стали регулярно приходить в это отделение, которое по случаю тоже называлось милосердие. И они начали свое служение, свою деятельность с того, что просто они стали присаживаться на кровать к этим детям. Они стали вертикализировать их, то есть поднимать их для того, чтобы они ели не лежа, а сидя. Вы представляете, вообще очень меняется жизнь ребенка, я хочу сказать, если он всегда лежит или он иногда сидит. Просто самообзор вообще меняется, способность к развитию меняется. Дальше они стали кого-то высаживать на пол. И вы представляете, оказалось, что ну просто чудеса какие-то стали, да, там немые заговорили, хромые стали ходить. На их глазах стало происходить развитие этих детей. И дальше они стали создавать отношения с этими детьми, у них появилась привязанность к этим детям. Они их полюбили, они понимали, что эти дети уедут из этого учреждения и попадут в ПНИ, психоневрологические диспансеры. Это, наверное, отдельная проблема, даже не буду сейчас начинать ее. Я просто хочу сказать, что очень много в России учреждений за забором, в каких-то закрытых местах, где живут люди, которые не могут о себе заботиться по самым разным основаниям. Либо они пожилые, либо они инвалиды, либо у них есть какие-то особенности развития, особенности восприятия, в которые они живут всегда, не имея права выходить оттуда. И они понимали, что эти дети попадут в такие учреждения. И большинство из них просто физически умирает там в первый год. Просто потому, что там не хватает персонала, там совсем другие условия жизни, значительно менее качественные. И при мысли об этом эти сестры милосердия были готовы их домой забрать. И вот, слава богу, у нас к тому моменту был детский дом, из которого мы старших ребят вырастили, а младших мы всех раздали. И мы сказали, что, пожалуйста, приходите. Это были наши коллеги из соседнего проекта. Мы сказали, пожалуйста, приходите в наш детский дом. И государство нас поддержало, за что мы очень благодарны, и разрешила, и даже софинансирует этот проект. То есть и это было служение, которое зародилось все-таки в рамках Русской Православной Церкви, в рамках нашей конфессии. И для меня очень дорог этот проект, он пока очень маленький, но мы надеемся, что, как все наши проекты, этот опыт будет тиражироваться, разрастаться, и это дальше будет продвигаться.
Еще вопрос, по-моему, кто-то хотел задать.
Один короткий, можно еще?
Да, конечно.
Хотелось бы уточнить вот именно мнение со стороны веры и церкви. Вы говорите про усыновление, удочерение в семье православное. Но, как показывает практика, ну, скажем так, последнего десятилетия или последнего времени, к сожалению, не все православные девушки или не все православные юноши могут создать семью. Это отдельная история. Мы про это уже 9 лекций послушали. Вопрос в другом. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что, например, брать в опеку ребенка именно, например, взрослой, состоявшейся, в частности, и финансово девушке, но без супруга? Насколько вообще это вот в практике? И в первую очередь наша вера как к этому относится?
Ну, да, спасибо, очень хороший вопрос. За нашу веру я, наверное, не рискну отвечать, потому что у меня просто недостаточно, нет богословского образования, но я могу попробовать порассуждать из практики скорее на эту тему. То есть первый тезис, конечно, заключается в том, что мы уповаем на то, что ребенок обретет семью, и когда мы говорим «семью», в первую очередь мы имеем в виду полную семью. Это в идеале, да? Потому что, конечно, в полной семье, где есть и мама, и папа, там кроме любви есть еще специфические взаимоотношения. И очень многие проблемы просто решаются по факту того, что это семья. Но, тем не менее, могу сказать даже вот из нашей практики, что были случаи, когда мы видели удачные примеры. Ну, у нас был только опыт, когда одинокие женщины, одиноких мужчин, у нас просто опыта, вот у меня лично такого пока не было. Я знаю пап, у которых просто что-то случалось с мамами, но чтобы брали, вот, я знаю, что такие случаи есть, я просто с этим не сталкивалась. То есть в основном это женщины одинокие брали детей, но, во-первых, они брали вот детей не маленьких, которые и так найдут свою семью, да, не маленьких, здоровеньких. Они как бы не для себя это делали. А они брали либо ребенка с особенностями в развитии, когда они понимали, что у ребенка нет других шансов найти семью, либо брали подростка. И иногда в силу особенностей развития этих детей, даже сейчас не хочу углубляться, но в силу там их травм специфических, мы понимали, что этому ребенку было бы хорошо с взрослой, например, женщиной вместе жить, что она в семье, ребенку очень трудно будет адаптироваться. И это было служение, и это очень, действительно, бывают хорошие сюжеты, но очень важно, опять же, чтобы эта женщина это делала не только для себя, но и для этого ребенка, и как-то еще очень важно, чтобы у этой женщины был круг поддержки. То есть, когда мы отдавали ребенка, мы смотрели на то, что она должна быть в жизни не совсем одна, а она является членом прихода, у нее много друзей, ну и каких-то механизмов поддержки, чтобы если с ней что-то случается, чтобы этот ребенок все-таки не остался опять в одиночестве, да, а чтобы кто-то продолжал вот эту заботу.
Время наше уже подходит к концу. Ничего себе, уже как... подошло. Но у нас еще несколько вопросов. Расскажите,
я
пожалуйста,
буду коротко.
Об особенностях детей с синдромом Дауна, основные специфические трудности. Муж считает, что недостаточно умеет справляться с собой для этого служения.
Так как у нас уже остается мало времени, я тогда просто коротко скажу, где можно получить больше помощи и информации по этому поводу. Дело в том, что Елизаветинский детский дом, в котором я раньше работала, а теперь просто дружу и помогаю, чем могу, как раз специализируется сейчас на детках с синдромом Дауна. Там много таких детей, и у них есть в этом смысле накопленный уже опыт. И школа приемных родителей находится через дорогу от этого дома, который я рассказывала, да, то есть на территории Марфа-Мариинской обители. И на школу приемных родителей там они приглашают специалистов, которые отдельную лекцию посвящают как раз особенностям. То есть это я вот не расскажу так за 3 минуты, но можно туда с мужем прийти и записаться и послушать эту информацию. Мы, никто из нас кровью не подписывается, когда на этот путь вступает, на школу, когда ходит на эти лекции. И тогда вы сможете спорить уже не беспредметно, а обсуждать этот вопрос, имея конкретные данные.
Еще вопрос. Как не испортить жизнь кровному ребенку при принятии в семью приемного ребенка? Как избежать негативного влияния приемного на кровного? И как, в кавычках, подстелить соломки в этом вопросе? Спасибо.
Да, я видела много трагедий в этом смысле. И наша обычная подготовка и обучение на школе приемных родителей тоже отдельно эту тему предполагает и раскрывает, потому что, знаете, я вспоминаю замечательную приемную семью, у которой я тоже училась в Санкт-Петербурге. У них много приемных детей, уже выросшие кровные дети. И когда-то они пускались в этот путь от широты такой сердца, но они рассказали мне, что их уже выросшие кровные дети сказали, что, ты знаешь, мама, когда вы взяли приемных детей, наше детство закончилось. И, наверное, это такой, в общем, несколько печальный итог. Наверное, они не этого хотели в этом смысле. Поэтому очень важно действительно всем готовиться, подходить к этому очень трезво, не ждать от своего кровного ребенка духовных подвигов. Потому что я очень часто вижу именно в православных семьях, как они рассказывают ребенку на словах про милосердие, садятся, спрашивают, ты согласен? Ребенок говорит, я согласен, конечно. Особенно если это семья, где мало детей. У ребенка же нет еще пока такого опыта. Он говорит, я ему все игрушки отдам. И все умиляются и думают, что у них такой ребенок чудесный. А потом приходят обычные дети из детского дома, подвигают этого ребенка. Даже когда рождается новый ребенок, это кризис для семьи. И кровным детям бывает очень сложно принять. И они приходят и говорят, мам, давай мы отнесем обратно. Даже когда братик и сестра, мы поиграли, все хорошо. И тут важно очень много педагогической мудрости у родителя, чтобы он помогал своему ребенку освоиться с той новой реальностью. И тут важно просто несколько вещей помнить. Во-первых, помнить, что вы отвечаете, это было ваше решение, то есть полностью ответственность как бы на вас, что ваш кровный ребенок не является пока святым, наверное, да, и он только пока возрастает в вере и в христианской любви, и может ссориться и не принимать этого ребенка. То есть надо помогать ему осваиваться, и надо соблюдать технику безопасности. Дальше технику безопасности мы уже, наверное, можем в индивидуальном режиме обсуждать, но, конечно, там, положить их в одной комнате, да, особенно если это ребенок, там уже взрослые дети, если он прошел ужасы детского дома, да, то есть я бы предполагала вот, думать о том, как это будет устроено, и думать о том, как вы обеспечите безопасность и своих кровных детей, и приемных детей. Тут очень важно, действительно, этому надо учиться.
Ну что, братья и сестры, еще раз поблагодарим Елену Валерьевну. Спасибо большое за замечательную лекцию.
Я благодарю вас, вы так внимательно слушали, вы очень поддерживали меня своими взглядами и кивками. Вы какая-то чудесная аудитория, и я желаю вам, чтобы вы смогли найти в этой теме свое служение. И даже если оно будет небольшим, или даже если совсем крохотным, все равно это будет очень важная лепта, и я надеюсь, что по мере сил вы себя в этом служении найдете, а мы со своей стороны готовы быть вам собеседниками.
Спасибо большое. Если Господь сподобит, через неделю, в следующую субботу, в 12 часов дня, мы также встречаемся здесь на следующую лекцию наших курсов.